говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день. У микрофона в студии Радио Свобода Виктор Нехезин. Начинаем, как обычно, с новостей. Я передаю микрофон моему коллеге Павлу Давыдову.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Кандидатура Юрия Чайки на пост генпрокурора внесена в Совет Федерации. Скончался основатель Аграрной партии России Михаил Лапшин. Расшифрованы бортовые самописцы армянского самолета, разбившегося под Сочи. США и Япония призывают КНДР отказаться от испытаний ракеты. Президент России Владимир Путин представил Совету Федерации кандидатуру Юрия Чайки для утверждения на должности генерального прокурора. Об этом сообщили Интерфаксу источники в Верхней Палате Парламента. С 1999 года Чайка возглавляет Министерство юстиции. Бывший генпрокурор России Владимир Устинов был отправлен в отставку в начале июня. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета завершили расшифровку черных ящиков пассажирского самолета армянских авиалиний, потерпевшего катастрофу под Сочи 3 мая. Из полученной информации следует, что двигатели самолета работали до столкновения с водой, а топлива на борту, вопреки одной из версий, было достаточно для продолжения полета. Окончательные итоги расследования катастрофы, жертвами которой стали 113 человек, будут обнародованы позже. В Веденском районе Чечни сегодня утром в бою с муджахедами погиб один и ранены 5 военнослужащих. С подробностями Муса Хасанов.
Бойцы армейского спецназа, проводившие разведку в лесном массиве в 3 километрах севернее селения Тазинкале в Веденском районе, попали под обстрел группы муджахедов полевого командира Рустама Хаджиева, сообщили утром в понедельник военнослужащие Центральной комендатуры Чечни. В результате завязавшегося 40-минутного боя погиб один и ранено 5 военнослужащих контрактной службы. Потери маджахедов, скрывшихся в неизвестном направлении, не установлены. В Старопромысловском районе Грозного в результате адресной спецоперации задержан связной полевого командира Доки Умарова. По информации сотрудников МВД Чечни, задержанный житель райцентра Курчелой, 32 лет. Во время ареста этот маджахед, чье имя не разглашается, оказал вооруженное сопротивление и ранил двух милиционеров, после чего попытался подорвать себя гранатой, которая не взорвалась из-за неисправного запала. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Радио Свобода. Новости.
В Подмосковье на 72-м году жизни скончался основатель Аграрной партии России, член Совета Федерации от Омской области Михаил Лапшин. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Омского областного парламента. Похороны состоятся в Москве во вторник. Работники Бирюсинского гидролизного завода в Иркутской области, которые требуют выплатить им долги по зарплате, решили продолжить голодовку в Иркутске. С подробностями Юлия Капралова.
Голодовка работников Бирюсинского гидролизного завода длится уже 20-й день. Участники акции протеста требуют полного погашения долгов по зарплате. Сегодня рабочие завода приехали в Иркутск, чтобы продолжить голодовку уже у стен областной администрации. Добраться до регионального центра нашли в себе силы лишь 8 участников акции протеста. Остальные 40 человек находятся под присмотром врачей и передвигаться на дальние расстояния не могут. 7 голодающих госпитализированы. Приехавшие в Иркутск бирюсинцы уже разбили палаточный лагерь в сквере перед областной администрацией. Они заявили, что акция протеста будет бессрочной. Голодовка продлится до полного погашения долгов по зарплате и принятия решения властей о срочном перепрофилировании завода. Напомним, на сегодня задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена лишь частично. Оставшаяся часть долга составляет более 50%. Юлия Капралова для Радио Свобода, Иркутск.
Защита Михаила Ходорковского обратилась в прокуратуру с жалобой на решение о помещении бывшего главы ЮКОСа в штрафной изолятор. Читинский адвокат Ходорковского Семен Розенберг настаивает на отмене взыскания, наложенного на его подзащитного в марте за употребление пищи в неположенном месте. Ходорковского отправляли в ШИЗО уже 3 раза. В июне он провел в изоляторе 10 дней за хранение запрещенных продуктов, а в январе 5 дней за хранение документов Минюста. Январское взыскание недавно было признано судом неправомерным.
Радио «Свобода». Новости.
США и Япония призывают Северную Корею отказаться от испытаний баллистической ракеты дальнего радиуса действия, говорит секретарь японского кабинета Шинзо Абе.
Япония и Соединенные Штаты разделяют мнение, что испытание, безусловно, угрожает безопасности региона. Пхеньян нарушает мораторий, подписанный с Японией и подтвержденный на шестисторонних переговорах по ядерной программе КНДР. Если испытание состоится, Северной Корее следует ожидать самой жесткой реакции как со стороны Японии, так и со стороны США.
Это был секретарь Кабинета министров Японии. Австралия назвала действия Пхеньяна провокацией. Запуск ракеты может быть произведен в ближайшее время. Снимки со спутника показали, что она уже заправлена топливом. Никаких официальных заявлений сама Северная Корея пока не сделала. В афганской провинции Гельмент в воскресенье были убиты по меньшей мере 30 талибов. Член афганского парламента Дат Махаммад Хан утверждает, что большинство погибших – его родственники и друзья. Силы коалиции и афганские войска в общей сложности до 10 тысяч военнослужащих проводят масштабную операцию на юге Афганистана, где в последнее время талибы активизировали боевые действия. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан откроет сегодня в Женеве первое заседание нового Совета ООН по правам человека. Совет создан вместо прежней комиссии по правам человека, которая подверглась критике из-за того, что в ее состав входили страны, известные многочисленными нарушениями в этой области. В Совет, членами которого стали 47 стран, однако тоже вошли такие государства, как Китай, Куба, Пакистан и Саудовская Аравия, часто критикуемые правозащитниками. США выступили против создания Совета и не претендовали на членство в нем, указывая, что предотвратить попадание туда стран, регулярно нарушающих права человека, не удастся. Около 75% жителей Каталонии, по предварительным данным, поддержали на референдуме предоставление большей автономии этой испанской провинции. По результатам опросов граждан у выхода с избирательных участков против проголосовали примерно 20%. Явка избирателей была невысокой, менее половины имеющих право голоса. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Выпуск новостей подготовил Павел Давыдов. Вы слушаете «Свободу» в полдень. У микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в нашей программе: когда на Украине будет, наконец, сформирована правительственная коалиция? Кто станет новым генеральным прокурором России? Как изменится ситуация в Чечне после смерти чеченского лидера Абдулхалима Сайдулаева? Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода», которые вы услышите в ближайшем части программы «Свобода в полдень», в которой также обзоры прессы, новости экономики, науки и спорта. Новым генеральным прокурором России может стать Юрий Чайка. Об этом несколько минут назад сообщило информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники в Верхней палате российского парламента. Кандидатура Юрия Чайки рассматривается сегодня на заседании Комитета Совета Федерации по правовым и судебным вопросам, а утверждение, как ожидается, состоится на пленарном заседании Совета Федерации 23 июня. Прокомментировать возможное назначение Юрия Чайки генпрокурором мы попросили известного политолога Владимира Прибыловского. Владимир, добрый день. Итак, как вы можете прокомментировать саму кандидатуру Юрия Чайки и, возможно, напомнить нашим слушателям, кто такой Юрий Чайка, чем он известен, бывший министр юстиции России, напомню от себя.
Да, здравствуйте. Юрий Чайка обладает главным необходимым условием для прокурора Российской Федерации. Он очень послушный. Он был послушный при Ельцине, и вряд ли что-либо изменилось, иначе он не стал бы министром юстиции. А то, что он будет, если действительно внесена его кандидатура в Совет Федерации, а такая информация существует сейчас, то никаких сомнений, что он будет утвержден, не существует.
Владимир, вы не могли бы сказать, чем, можно так сказать, известен Юрий Чайка? Какие вы можете вот так вот быстро за эти несколько минут, которые прошли во времени первого сообщения о том, что Юрий Чайка именно может стать генеральным прокурором, о чем вы можете сейчас вспомнить, чем он стал известен? Возможно, можно что-то вспомнить из опыта его работы заместителем генерального прокурора, ведь был у него и такой период, не так ли?
Более всего он известен тем, что в 96-м году курировал то самое следствие по делу о коробке из-под ксерокса. Ну, то есть это была коробка не из-под ксерокопировального аппарата, а из-под бумаги для ксерокса. Ну, стандартная бумага, в которой, как известно, было вынесено 500 с чем-то тысяч долларов из Дома правительства во время избирательной кампании. Сначала это дело курировал Михаил Катышев, который взял слишком ретиво за это дело. И у него быстро это курирование отняли, передали Чайке. Ну и после чего дело как было спущено на тормозах, деньги оказались неизвестно кому принадлежащими, никто не был наказан и так далее. Это вот самое его известное дело. А кроме того, он неизвестно, насколько активная была его роль в заминании скандального дела о пропаже кредитов Международного валютного фонда. Но, во всяком случае, именно он в свое время делал официальное заявление от имени прокуратуры, что обвинение в адрес бывших руководящих лиц государства в нецелевом использовании выделенных ранее кредитов МВФ фактически не обоснованы. То есть он в 99-м году взял на себя ответственность за отмазывание крупных чиновников.
Владимир, вы сказали, что он обладает качеством абсолютной послушности властям. Значит ли это, что, по вашему мнению, так скажем, генеральная линия прокуратуры России никак не изменится после отставки Владимира Устинова?
Она может измениться в некоторых деталях. Чайка такой человек менее экстравагантный, чем Устинов, который там любит из чужих сочинений нравоучения почитать публично и так далее. Кроме того, все-таки есть некоторый поворот на имитацию борьбы с коррупцией. Я бы так сказал, что физиономия предыдущего генпрокурора, она вот как-то очень не помещалась в рамочку борца с коррупцией. А Юрий Чайка, он с одной стороны, он будет бороться только с теми коррумпированными чиновниками, какими надо. То есть, и, например, если бы назначили Дмитрия Козыка, он ведь и в самом деле мог бы заняться борьбой, а не имитацией. А этот будет все делать в рамках правил.
Спасибо, Владимир. Я напомню, что первый блиц-комментарий, информация о том, что новым генеральным прокурором России может стать Юрий Чайка, для Радио Свобода дал известный политолог Владимир Прибыловский. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». На Украине на этой неделе ожидается завершение коалиционной эпопеи. Вопрос о формате большинства в Верхней Раде остается пока открытым. Пропрезидентский блок «Наша Украина» параллельно ведет переговоры о создании коалиции с одной стороны с социалистами и блоком Юлии Тимошенко, а с другой с партией регионов. Подробнее эту тему раскроет корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
Лидеры блока «Наша Украина», проводя переговоры сразу на два фронта, пытаются добиться от своих партнеров максимальных уступок. Сейчас очевидно, что альянс пропрезидентского блока с партией регионов возможен, если главой кабинета останется Юрий Ехануров, а пост спикера Верховной Рады получит Виктор Янукович. Кроме того, нашей Украине и ее недавним противникам необходимо найти компромиссы по вопросам вступления Украины в НАТО, единого экономического пространства, статусе русского языка и федеративного устройства страны, на чем настаивают в партии регионов. Значительно меньше расхождений у нашей Украины с блоком Юлии Тимошенко и социалистами. Оранжевая тройка согласна с премьерством Тимошенко и назначением спикером представителя пропрезидентского блока. Разногласия связаны с перспективами вступления Украины в НАТО и возможностью продажи земли. Накануне президент Виктор Ющенко в интервью украинскому телеканалу 1+1 рассказал, какой бы он хотел видеть коалицию.
Эта коалиция должна быть демократичной.
Эта коалиция должна быть демократической. Мне лично, как гражданину, хочется, чтобы она была оранжевой. Но в то же время хочу сказать, что я президент не только какой-то оранжевой силы. Я президент всей Украины.
Я президент всей Украины.
Многие украинские политики расценили слова президента как призыв к созданию широкой коалиции. Однако и социалисты, и блок Юлии Тимошенко такой вариант отвергают. Тимошенко заявила, что если в состав большинства войдет партия регионов, ее блок уйдет в оппозицию, а она сама начнет подготовку к будущим президентским выборам. По результатам нескольких встреч, состоявшихся в минувшие выходные, лидеры «Оранжевой тройки» сообщили о сближении своих позиций по спорным проблемам. Не теряют оптимизма и в Белоруссии. синем лагере. Каких-либо решений по итогам переговоров с блоком «Наша Украина» там ожидают не ранее 20 июня, когда депутаты Верховной Рады соберутся на очередное заседание, говорит один из лидеров партии регионов Раиса Богатырева.
20 числа мы общественность проинформируем либо о позитивных наших планах, либо о том, что у нас не получилось по каким-то причинам.
22 июня объявлено последним днем для создания Верховной Рады большинства. Судя по всему, окончательное слово о его формате будет за президентом Украины. Виктору Ющенко предстоит сделать выбор между нестабильной оранжевой коалицией и потерей своего электората в случае союза нашей Украины с партией регионов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Я напомню главные новости на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин представил Совету Федерации кандидатуру Юрия Чайки для утверждения на должности генерального прокурора. Расшифрованы черные ящики самолета армянских авиалиний, потерпевшего катастрофу под Сочи 3 мая. Около 75% жителей Каталонии, по предварительным данным, поддержали на референдуме предоставление большей автономии этой испанской провинции. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выходит программа «Свобода в клубе АГИ». Тема сегодняшнего выпуска – современная архитектура Москвы, западные архитектурные звезды и российская градостроительная реальность. Обсуждает эту тему профессор МАРХИ Евгений Ас, директор Центра современной архитектуры Ирина Крабьина и многие другие, а ведет программу, как обычно, Елена Фанайлова. Итак, в 2 часа дня по московскому времени программа «Свобода в клубе АГИ». Я продолжаю программу «Свобода в полдень». Сегодня одна из главных тем на страницах центральных российских газет – это убийство, смерть Абдул-Халима Сайдулаева, лидера чеченских сепаратистов. На сайте чеченских сепаратистов появилось сообщение, в котором они признают смерть своего лидера. Теперь пост так называемого президента Ичкерии займет, скорее всего, полевой командир Доку Умаров. Один из основных вопросов, которым задались сегодня газеты, это как смерть Сайдулаева повлияет на ситуацию в республике. Подробности в обзоре прессы Натальи Япончиной.
По данным газеты «Коммерсант», так называемый президент Ичкерии Абдул-Халим Сайдулаев был обнаружен и уничтожен совершенно случайно. Это произошло на окраине Аргуна после короткого боя с местными милиционерами. О подозрительных бородачах, которые скрывались в подвале заброшенного дома, сообщили наемные рабочие, которые копали рядом колодец. А когда к дому для выяснения личности подъехали милиционеры из РОВД, боевики начали кидать гранаты и стрелять из автоматов. Как сообщил «Коммерсанту» начальник криминальной милиции Аргуна Игорь Егоров, в подвале дома оперативники нашли тело бородатого человека в спортивном костюме, в котором позже опознали президента независимой Ичкерии. Однако газете «Новое известие» начальник криминальной милиции Егоров изложил другую версию обстоятельств операции.
Оперативникам было известно, что в окрестностях Аргуна скрываются так называемые лидеры Ичкерии благодаря информации, полученной из осведомленных источников. Подъезжая к дому, где скрывался Сайдулаев, бойцы уже имели план операции и незаметно оцепили особняк.
Но еще раньше премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что Сайдулаева выдал его приближенный за 1500 рублей. По мнению издания «Коммерсант», ликвидация Сайдулаева вряд ли сильно повлияет на ситуацию в республике. Во всяком случае, по ее мнению, непримиримые маджахеды оружие не сложат. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что временно исполняющим обязанности президента Ичкерии назначен один из самых непримиримых – полевой командир Доку Умаров, занимавший до сих пор пост вице-президента. Для законной власти это означает, что теперь боевики, засевшие в горах, резко активизируют свою деятельность, так как в их руководстве не осталось людей, способных к компромиссу. Впрочем, как пишет «Коммерсант», к компромиссу с ними давно уже никто не стремится. Время новостей отмечает, что раз спецслужбам так быстро удалось добраться до первого лица в официальной иерархии чеченских сепаратистов, его уничтожение, по идее, могло бы считаться принципиальной победой федеральных сил. Однако российские власти на это событие отреагировали более чем сдержанно. С кратким комментарием спецоперации по уничтожению, да и то исключительно информационного характера, выступил лишь директор ФСБ Николай Патрушев. Из российских политиков события в Аргуне вообще никто не удостоил внимания, пишет газета. В первую очередь потому, что в отличие от своих предшественников Дудаева и Масхадова, Сайдулаев не смог получить никакого международного признания, даже со стороны самых одиозных союзников чеченского сепаратизма на Западе и в арабском мире. Там о нем просто почти ничего не знали. Активнее всех уничтожение очередного президента Ичкерии комментировал премьер Чечни Рамзан Кадыров, который использовал это событие для заочной пикировки с Басаевым, недавно взявшим на себя ответственность за покушение на Ахмата Кадырова. Представители же чеченских спецслужб отметили следующее.
Сайдулаев среди оставшихся в живых действующих боевиков и полевых командиров был малоизвестен и выполнял в основном представительские функции. Обычно он выступал с различными политическими и маловнятными заявлениями на интернет-сайтах сепаратистов.
Газета также пишет о Сайдулаеве как номинальной фигуре, не имеющей никакого влияния на стратегию бандитского подполья. Само его президентство объясняли двумя причинами. С одной стороны, после смерти Масхадова боевики хотели сохранить некое представление о легитимности преемника. По конституции Ичкерии им должен был стать именно Сайдулаев, как председатель Верховного шариатского суда. А с другой, продолжает газета, для таких головорезов, как Шамиль Басаев и Доку Умаров, незапятнанный в терактах Сайдулаев был нужен как человек, через которого можно пытаться вести хоть какие-то переговоры. Новое известие приводит мнение председателя Исламского комитета Гейдара Джемаля. Он считает, что ликвидация президента Ичкерии почти не повлияет на ситуацию в республике.
Сайдулаев был фигурой, которая демонстрировала новый подход боевиков к федеральным силам. Тогда он был специально назначен для того, чтобы показать, теперь переговоров не будет, что эта возможность с гибелью Масхадова ушла в прошлое. Эта фигура была демонстрационной, и его гибель – расходный элемент в ходе борьбы.
Директор Института политических исследований Сергей Марков также уверен, что эффект от ликвидации Сайдулаева будет небольшим.
С одной стороны, это все-таки очередное уничтожение очередного врага России. Но, с другой стороны, позитивный эффект будет не очень большим, потому что он не был человеком, который свергал власть, или не был тем, за кого голосовали на выборах. К тому же сама идея независимости Ичкерии давно уже умерла.
Между тем, как продолжает «Коммерсант», вчера в Чечне шел активный поиск двух сбежавших охранников убитого ичкерийского президента. Вся республика разбита на 5 секторов. Поставлена задача выявлять, задерживать, а при оказании сопротивления уничтожать лидеров боевиков. Наталья Панчина, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В минувшие выходные в нескольких городах России прошли акции протеста против произвола милиции. В Москве митинг на Триумфальной площади под лозунгом «Займись милицией, пока она не занялась тобой» организовало молодежное крыло Народно-демократического союза, возглавляемого экс-премьером России Михаилом Касьяновым. Готовы ли сегодня российские граждане помогать милиции больше, чем в начале 90-х годов? Что изменилось в работе правоохранительных органов с того времени? Об этом мой коллега Марк Крутов поговорил с бывшим начальником ГУВД Москвы Аркадием Мурашовым, возглавлявшим московскую милицию в 91-92 годах.
Как, по вашему мнению, изменился уровень взаимодействия милиции с гражданами, например, с того времени, когда вы возглавляли ГУВД Москвы?
Самое главное, мне кажется, что произошло, это положение дел с регистрацией обращений, заявлений граждан. Потому что в то время, когда я был начальником милиции, это был 91-92 год, с этим дело обстояло из рук вон плохо. Статистика преступлений, раскрытие преступлений, которое велось, она ничего реально не отражала. В милиции старались заявления вообще не регистрировать, особенно о мелких правонарушениях или о каких-то неперспективных вещах. И ситуация усугублялась. Спустя несколько лет выявилось, что милиция не регистрировала даже тяжкие преступления. Настолько пытались подогнать статистику под нужные политические цели. Вот постепенно все-таки удалось при нынешнем начальнике милиции, вот при Пронине прорыв произошел, удалось все-таки добиться большого прогресса. Конечно, по статистике преступность в Москве выросла что-то там раза в 3 или в 4, по-моему, но зато теперь каждое заявление регистрируется, особенно это служба 02, конечно. Вот этот вот рычаг, как бы, возможность взаимодействия, она, конечно, это то, чего я мечтал в то время, что бы это было, а сейчас это реально есть, и каждый звонок 02, он регистрируется. Причем, если по старинке человек несет заявление пешком в отделение милиции, то вот здесь еще можно какой-то отфутболивания. Но если человек звонит в 102, официально заявляя о чем-то, здесь он может быть абсолютно уверен, что каждый звонок отфиксируется и каждый звонок будет поставлен на учет, потому что так устроен компьютер, та система информационная, которая сейчас находится в ГУВД.
Аркадий, вот вы упомянули службу 02. В этой связи у меня такой вопрос. По вашему мнению, насколько сейчас распространено такое явление, как стукачество? То есть много ли звонков, которые поступают на этот телефон, касаются не каких-то правонарушений, да, а желания людей донести на своего соседа, возможно, по какому-то несущественному, несуществующему поводу или сообщить о каком-то несуществующем правонарушении? Можно ли говорить о том, что вот эта массированная рекламная кампания не только положительным образом влияет на ситуацию с преступностью, но и добавляет лишние ненужные работы?
Да, конечно. Естественно, вот то отфутболивание, оно, конечно, отфутболивали и серьезное, но вот то, что вы называете стукачеством, оно, конечно, при этом тоже не проходило или проходило там в редких случаях. Сейчас, безусловно, вот этот фон, он огромный. И очень многие, естественно, звонят, жалуются там на соседей, на что угодно. Есть люди просто по характеру свои, склочные, неравновешенные там, которые вечные такие кляузники и жалобщики. Таких, к сожалению, в Москве хватает. И, конечно, они создают ненужный фон, но без этого, ну что, без этого не обойтись, это уж как бы издержки необходимы, мне кажется.
Вообще сейчас люди больше готовы помогать милиции, чем раньше?
Трудно сказать. В то время, когда я был начальником, еще раз, тогда как-то фактор денег, он же был совершенно... Ну, не было денег. Тогда с 1 января начались с 92-го года экономические реформы, опущены были цены. Как раз в этот период я и был начальником милиции. Поэтому милиция не была, не милиция и другие правоохранительные, скажем, прокуратура или ФСБ, они не были столь разъедены вот этой коррупцией. Ведь сейчас состояние нынешних правоохранительных органов самое тяжелое за эти годы. Несмотря на то, что очень выросла техническая оснащенность. Но если говорить о коррумпированности органов, а также о их имидже в глазах населения, то это, пожалуй, что самый низкий за все эти годы. Ситуация здесь не улучшилась, а наоборот многократно ухудшилась. И когда граждане по социологическим опросам в качестве главной угрозы жизни, здоровью, там, порядку в городе Москве называют, в общем-то, само же московское правительство и московскую милицию, конечно, это вызывает большую тревогу. Но без глубоких каких-то реформ всей правоохранительной системы, что не прошло при Ельцине, и что при Путине была сделана за это заявка, но в результате и Путин не смог ничего здесь сделать в реформировании, хотя я знаю, что он был близок к принятию решения, но все-таки не решился на это. Ну что, пока этого не произойдет, я думаю, что мы так и будем погружаться вот в эту пучину коррупции и неуважения людей в форме.
С бывшим начальником ГУВД Москвы Аркадием Мурашовым беседовал мой коллега Марк Крутов. В минувшую субботу правозащитники провели в Самаре акцию протеста против нарушений со стороны сотрудников милиции. Участники акции говорили о готовности помогать милиции. С подробностями Сергей Хазов.
В акции, посвященной борьбе с нарушениями сотрудников милиции, приняло участие более 1000 самарцев. На Самарской набережной активисты правозащитной организации «Свободное общество» раздавали всем желающим брошюры, рассказывающие, как нужно себя вести во время задержания милиции, что делать, если сами сотрудники милиции нарушают закон. Ежегодно к самарским правозащитникам с жалобами на неправомочные действия милиции обращается более 100 человек, рассказал председатель правозащитной организации «Свободное общество» Валерий Павлюкевич.
Вот я думаю, это какой-то пошел рецидив андроповщины. На фоне того, что преступность растет очень большими темпами, значит, решили отыграться на других людях. Необходимо активизировать работу правозащитных организаций для того, чтобы обеспечить защиту прав населения Российской Федерации.
Участники правозащитной акции сообщили, что готовы помогать милиции. Простые люди могут помочь искоренить взяточничество среди сотрудников милиции, уже ставшие притчей во языцах, считает Алексей Кошкин.
Да, по-моему, существует, особенно сейчас при нашем президенте. У нас появляются более-менее достойные правители, пороки. Но все равно еще как коррупция не полностью искоренена, но я считаю, что мы уже на пути к этому, к Европе.
Продолжает Ольга Борисова.
Говорят, что вот нарушение, вот нашли того-то, значит, он там, вот видите, все обнаружили, доказали. Подтвердили, доказали. Следствие какое? Никакого. Он теперь просто работает. Вот из этого места стал теперь работать, допустим, все равно там в этих же органах и продолжает все деять. Чего больно-то?
Правозащитники из Ассоциации «Право и свобода» ежегодно защищают в суде интересы самарцев, пострадавших от злоупотреблений сотрудников милиции. В прошлом году юристы ассоциации трижды обращались в суд с иском на нарушивших закон сотрудников милиции. По словам председателя ассоциации Николая Романова, милиция не всегда поддерживает инициативу правозащитников.
скрыть причину, найти виновных, как могла власть получать зарплату, занимает посты. Это же вопиющая безответственность при наличии всевозможнейших законов, чего только нет. А граждане в реальной действительности оказались в вопиющей правовой беззащитности.
Во время правозащитной акции был организован сбор подписей самарцев под обращением к руководству МВД России с требованием внимательнее рассматривать жалобы граждан на нарушение сотрудников милиции. Самарцы готовы помогать милиции, рассказали участники акции. Только милиция не всегда принимает эту помощь. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Ее ведет Виктор Нехизин. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Вопрос рублем». Ее автор и ведущий Ольга Романова. Сегодняшняя тема «Что станет с российской экономикой без откатов и взяток?» обсуждает эту тему Ольга Романова с Николаем Коварским, профессиональным консультантом по экономическим вопросам, и Георгием Сатаровым, президентом фонда «Инден». А у нас в сегодняшней программе еще рассказ о новой инициативе Министерства социальной защиты Литвы, рассказ о новой книге Егора Гайдара, и, конечно же, мы обратимся к теме чемпионата мира по футболу в Германии. Ну и так, программа «Свобода в полдень» после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода», новости.
Президент России Владимир Путин представил Совету Федерации кандидатуру Юрия Чайки для утверждения в должности генпрокурора. С 99 года Чайка возглавляет Министерство юстиции. Бывший генпрокурор России Владимир Устинов был отправлен в отставку в начале июня. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета завершили расшифровку черных ящиков пассажирского самолета армянских авиалиний, потерпевшего катастрофу под Сочи 3 мая. Из полученной информации следует, что двигатели самолета работали до столкновения с водой, а топливо на борту, вопреки одной из версий, было достаточно для продолжения полета. В Подмосковье на 72-м году жизни скончался основатель Аграрной партии России, член Совета Федерации от Омской области Михаил Лапшин. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Омского областного парламента. Похороны состоятся в Москве во вторник. США и Япония призывают Северную Корею отказаться от испытаний ракеты дальнего радиуса действия. Представитель Белого дома Тони Сноу заявил, что КНДР не должна нарушать мораторий 99 года, запрещающий такие испытания. Токио, в свою очередь, угрожает ввести санкции против Пхеньяна. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан откроет сегодня в Женеве первое заседание нового Совета по правам человека ООН. Защита Михаила Ходорковского обратилась в прокуратуру с жалобой на решение о помещении бывшего главы ЮКОСа в штрафной изолятор. В афганской провинции Гельмент в воскресенье были убиты по меньшей мере 30 талибов. Член афганского парламента Дат Махамад Хан утверждает, что большинство погибших – его родственники и друзья. Около 75% жителей Каталонии, по предварительным данным, поддержали на референдуме предоставление большей автономии этой испанской провинции. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что на территории его страны не будут размещены военные базы США и НАТО. Налоговые органы России предъявили компании «Вымпелком», торговая марка «Билайн», претензии на сумму почти в 2 миллиарда рублей.
В эфире «Свобода в полдень». В Литве по инициативе Министерства социальной защиты началась кампания по привлечению семей к шефству над сиротами, когда ребенка из детского дома приглашают пожить на несколько дней в обычные семьи, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
По данным опросов, подавляющее большинство жителей Литвы, как оказалось, вообще не знает, что существует такая форма помощи сиротам. Попытаться исправить положение, начав с информирования общества, решило Министерство социальной защиты, которое проводит специальную акцию. Ее цель – рассказать о том, что помощь ребятам из детских домов может заключаться в своеобразном шефстве над ними, когда ребенка на выходные дни, праздники, в каникулы или для совместной поездки приглашают в семью. Директор службы по охране прав детей Одетта Тарведине поясняет.
Государство ничего не платит этим семьям, и они сами содержат этого ребенка. Служба по опеке детей ходит в эти семьи, говорят, и смотрят, какая мотивация, может ли эта семья содержать ребенка. Специалисты, которые работают с ребенком, должны быть честные. И никаких надежд, которые не может быть выполнены, не можно дать для этого ребенка. А такая дружба имеет очень позитивную сторону проживания в семье. Даже недолгое время, я думаю, ребенка, который растет в детском доме, будет одной из самых лучших воспоминаний его детства.
Подобный метод распространен в странах Западной Европы. Вот и многих обитателей литовских детских домов на лето разбирают французские, голландские, немецкие семьи. Литовские пока такого желания почти не проявляют. Как показывает опыт разных стран, дело здесь не только в финансовом положении семьи. Это больше вопрос психологического, а если глубже, нравственного выбора. Говорит социолог Ромас Мачунас, проводивший по этому поводу опросы.
Много людей просто не знают о такой форме общения с детьми. Опыт социализации, опыт общения с семьей и со взрослым человеком. Если мы спрашивали, насколько готовы к такой форме общения, то хотя проценты кажутся очень маленькие, 3% уверенно говорят, что да, они бы хотели взять такого ребенка, так общаться с ним. Еще 11% об этом подумали. Большинство, конечно, об этом еще или не хотят, или не думают. Но даже вот если брать эти 3%, это составляет около 70 тысяч жителей или больше, чем 25 тысяч семей. Довольно большие цифры. Если информация дойдет, как это делать, и какой-то был бы толчок этим людям, это действительно была бы очень большая помощь детям.
Как эти цифры соотносятся с показателями стран Евросоюза, где уровень жизни выше? И всегда ли в Литве люди были настолько безразличны к одиноким детям?
Если сравнивать по чувству ответственности, что-то изменить в жизни и помочь другим, в Литве этого еще сильно не достает. Подъем был в начале 90-х годов.
Только ли экономические причины могут мешать оказывать помощь детям? Исследования, например, в России показывают, чаще опекают одиноких ребят семьи, сами живущие довольно скромно и уже имеющие собственных детей. Усыновлены же в прошлом году были всего 196 детей. Одна половина иностранцами, другая – жителями Литвы. На этом общем нерадостном фоне последняя инициатива Министерства социальной защиты видится обнадеживающим фактором, когда одинокий ребенок, хоть и эпизодически, но все же может ощутить семейное тепло. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и продолжит программу «Научная панорама». Ее подготовила Ольга Орлова.
Исследователи НАСА записали падение метеорита на поверхность Луны. Оцифрованное видео выложено на официальном сайте агентства. Метеорит диаметром 25 сантиметров врезался в поверхность Луны в районе моря облаков на скорости 38 километров в секунду. При этом выделилось 17 миллиардов джоулей энергии. Столько же энергии выделяется при взрыве 4 тонн тротила. В результате к многочисленным кратерам Луны прибавился еще один диаметром 14 метров и глубиной 3. Исследования метеорных ударов по Луне помогут при создании лунных баз, к которым готовится человечество. Канадский институт арктических исследований отправляет двухнедельную экспедицию для исследования серного родника на поверхности ледяного покрова недалеко от Северного полюса. Этот удивительный геологический объект был обнаружен директором института доктором Бенуа Башампом 10 лет назад. Ученый увидел с вертолета желтые пятна на снегу и почувствовал резкий запах сероводорода. Позднее источник исследовал Стив Грасби, профессор геологической службы Канады. Им были обнаружены новые виды бактерий и редкий минерал ватерит. Новая экспедиция детально изучит геологическое строение источника и его уникальную экосистему. Группа химиков под руководством Федерико Гарелли и Марио Санторо из Европейской лаборатории нелинейной спектроскопии впервые в истории получила аморфную углекислоту. Аморфным оксидом ближайшего гомолога углерода кремния человечество пользуется с древнейших времен – это стекло. Получен аморфный оксид из следующего гомолога углерода в периодической системе элементов – германия. Расчеты показывали, что должна существовать подобная форма СО2. Эту предсказанную теоретически форму и получили итальянские ученые. Синтез производился под давлением около полумиллиона атмосфер. В этих условиях углекислый газ образовал текущее прозрачное вещество, подобное стеклу. Археологи из университета Коннектикута раскопали в Мексике одно из древнейших захоронений на территории Америки. Могила датирована серединой второго тысячелетия до нашей эры. В ней похоронен мужчина в возрасте около 30 лет, который, видимо, принадлежал к высшим слоям общества. Самой интересной деталью оказались зубы похороненного. Верхние и передние зубы были сильно сточены. Предполагается, что к ним прикреплялись зубы хищников. Такие церемониальные зубные протезы известны по захоронениям более поздней американской культуры майя. Ко времени испанского завоевания Америки высокопоставленные индейцы стачивали зубы, придавая им форму змеиных клыков и инкрустировали их кусочками бирюзы. Нынешняя находка американских ученых – самое древнее свидетельство такого обычая.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжает обзор региональной прессы. С наиболее любопытными публикациями в газетах Пятигорска вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
Акции протеста отметили жители Пятигорска «День России», сообщает тележурнал «Северный Кавказ». Митинг против застройки Комсомольского парка, единственной в городе курорте большой зоны отдыха, в итоге перерос в беспорядки, сообщает издание. По словам очевидцев, в акции участвовало до 1000 человек. Во время выступления люди стихийно начали крушить заборы, ограждающие стройплощадку. Обращение с требованиями сохранить зону отдыха направили президенту России, а также в краевые и городские органы власти. Причина конфликта кроется в договоре аренды, подписанном 5 лет назад. С тех пор городская власть изменилась. Ныне исполняющий обязанности главы Пятигорска Павел Минеев пытался запретить строительство. Но Ставропольский краевой суд вынес решение в пользу фирмы-застройщика. Теперь горожане намерены обратиться в Генеральную прокуратуру, сообщает тележурнал «Северный Кавказ». Власти требования людей слышать не пожелали. Никто из администрации перед митингующими не появился, продолжает тему пятигорский журналист «Новой газеты» Вячеслав Измайлов. Пятигорская милиция попыталась задержать наиболее активных, но митингующие их отбили. Газете удалось связаться с одним из участников митинга. Он назвался Виктором. Фамилию назвать отказался, пишет автор статьи. Дело в том, пояснил Виктор, что милиция, задержав активистов, потом, как правило, обнаруживает у них наркотики или патроны. Прокуратура дает санкцию на обыск, и тогда в каком-нибудь захудалом сарайчике у вас еще обнаружат и гранату. Поэтому мы отбили у милиционеров двух ребят, которых пытались задержать. А в прошлом году именно так расправились с одним из организаторов митинга против произвола властей, Львом Очкасовым, рассказал собеседник издания. Вы попробуйте выяснить, кто понастроил себе дворцы в парках. Журналисты из передачи «Человек и закон» попытались это выяснить. Милиция тут же в их машине обнаружила патроны. И сейчас правоохранители что-нибудь придумают. Одного из инициаторов митинга, 75-летнюю Галину Сушко, руководителя местного отделения КПРФ, уже вызывали в прокуратуру, сообщает издание. Это уже не первое выступление жителей города по поводу застроек парковых зон, сообщает интернет-издание «Новый регион». Подобный митинг уже проводился 3 мая. Люди писали обращение на имя депутата Госдумы России от Кавмирловодского округа Ставропольского края Владимира Катренко с просьбой прекратить застройки. Однако строительство домов не прекратилось. Помимо застройки Комсомольского парка, горожане выражали недовольство застройкой на горе Машук, пишет «Новый регион».
Обзор пятигорской прессы подготовила Лада Леденева. Известный экономист Егор Гайдар на презентации своей новой книги «Гибель империи. Уроки для современной России» раскритиковал представление о Советском Союзе как о стабильной, развивающейся стране, бытующей сейчас в России, и обозначил главные проблемы, по его взгляду, мешающие курсу реформ. На презентации книги Егора Гайдара побывала Анна Колчина.
Миф о том, что 20 лет назад существовала развивающаяся страна, сродни легенде о непобежденной преданной Германии, популярной среди немецкого общества в 20-30-е годы прошлого века, говорит Егор Гайдар. Для того, чтобы осознать, что попытка вновь сделать Россию империей, значит поставить под вопрос ее существование, надо понимать, почему империя распалась, считает Егор Гайдар.
Почему мне показалось, что эта тема сегодня важна и актуальна? Потому что все больше начинает складываться миф о великой процветающей державе, который был Советский Союз. Непонятно зачем, разваленный теми, кто пришел управлять государством в середине 80-х, начале 90-х годов. Непонимание собственной истории не позволяет извлекать уроки из сделанных ошибок. Экономика России, как и экономика Советского Союза, была очень сильно зависима от конъюнктуры ресурсных рынков. Доля этих ресурсов в экспорте на конвертируемую валюту в Советском Союзе была примерно такой же, как в России сегодня. Самая короткая история краха советской экономики – это колебания цен на нефть в долгосрочной перспективе. Когда цены на нефть вышли на экстремально высокий уровень, советская экономика подсела на нефтяную иглу. Сегодня мы после длинного периода низких цен, низким по отношению к аномальному периоду 1973-1984 года, экономика мира вновь перешла в период относительно высоких. Если мы не хотим еще раз пережить экономическую катастрофу, не надо повторять ошибки, которые делал Советский Союз. Надо ориентироваться в своей экономической политике на сам факт непредсказуемости нефтяных цен. Советский Союз не создавал валютных резервов. Он вкладывал деньги в инвестиции. Когда цены на нефть упали, Советский Союз банкротил.
После краха империи к власти приходят демократические режимы, а им на смену идут авторитарные. Чем такая тенденция чревата для России, продолжает Егор Гайдар.
У нас некоторое время не будет функционирующей демократии. Она создает угрозы, потенциальные, не всегда реализующиеся, прихода к власти радикальных националистов, которые эксплуатируют постимперскую ностальгию. Мечты о былом величии. Мы сейчас переживаем такой период достаточно опасный. Постимперский синдром – это тот товар, который на политическом рынке в нынешних ситуациях продать очень. Важно, когда ты его продаешь, понимать, что он может попасть в отнюдь не в те руки.
Отвечая на вопрос, проявляется ли в России постимперский синдром, Гайдар сказал.
Я бы сказал так, что если вы включите телевизор, то не увидите, вам будет очень трудно. Ну, например, все, что делали российские власти на Украине во время выборов 2004-го.
Что ждет Россию в 2008 году, прогнозировать нельзя. Гайдар говорит, что в книге он преследовал две задачи.
Первое. Полезно знать правду о собственной истории. Второе. Это предупреждение властям придержащим, не тактическое, что произойдет в 2008 году, кто там куда придет, что там, какой стабилизационный фонд растратит и так далее. Это предупреждение российским органам власти, тем, кто будет определять российскую политику.
То, что крушение Германской империи отделяло от прихода Гитлера к власти примерно 15 лет, то есть столько же, сколько отделяет крах СССР от сегодняшней России, заставляет задуматься, заключил Егор Гайдар. Анна Колчина для Радио Свобода. Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехизин. Сейчас без 15 час. Я напомню основные заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин представил Совету Федерации кандидатуру Юрия Чайки для утверждения на должность генерального прокурора. Расшифрованные черные ящики самолета армянских авиалиний, потерпевшего катастрофу под Сочи 3 мая. Около 75% жителей Каталонии, по предварительным данным, поддержали на референдуме предоставление большей автономии этой испанской провинции. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень», на очереди экономическая панорама. Ее подготовил Иван Трифилов.
Объем промышленного производства в России в мае увеличился по сравнению с таким же месяцем прошлого года на 10,6%, что является максимальным показателем с ноября 2004 года, когда темпы его роста составили 12,6%. За 5 месяцев 2006 года промышленное производство в стране выросло примерно на 3%. Статистические данные свидетельствуют также о том, что наибольшие темпы роста в нынешнем году продемонстрировали обрабатывающие отрасли, в частности легкая промышленность и машиностроение. Всемирный банк открыл кредитную линию правительству России в размере 100 миллионов долларов на реализацию программы развития технопарков. Как заявил министр информационных технологий и связи Леонид Рейман, первую часть кредита 20 миллионов долларов российские власти уже направили на создание технопарка в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций. Такую же сумму министерство получит на организацию технопарка в Свердловской области. Концерн «Газпром» со второй половины 2007 года планирует начать продажу газа французским компаниям «Тоталь» и «Электрисите де Франс», сообщил заместитель председателя правления российской компании Александр Медведев. Стороны, по его словам, изучают также возможности сотрудничества в области организации поставок газа в третьи страны. В 2006 году «Газпром» по плану продаст французским потребителям более 13 миллиардов кубометров газа. Итальянский производитель бытовой техники концерн «Канди» ввел в эксплуатацию первую линию завода по производству стиральных машин в России в городе Киров стоимостью 2,5 миллиона евро. Ее проектная мощность составит 140 тысяч единиц техники ежегодно. В следующем году «Канди» планирует инвестировать в этот проект еще 7 миллионов евро, что позволит увеличить объемы производства до 240 тысяч стиральных машин в год. Российский завод стиральных машин «Веста», выпускающий их под торговой маркой «Вятка», итальянская компания купила за 15 миллионов евро в 2005 году. Россия и Казахстан в перспективе планируют осуществить 6 совместных космических проектов, сообщил руководитель Федерального космического агентства Анатолий Перминов. Среди них он назвал создание и запуск спутника связи КАЗ-САТ, разработка космического ракетного комплекса тяжелого класса «Байтерек», создание наземной инфраструктуры для управления космическими аппаратами, а также строительство в столице Казахстана центра отображения полетов и информации. Курс доллара на сегодня 26 рублей 99 копеек, на 5 копеек ниже, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 34 рубля 15 копеек, по сравнению с пятницей он подорожал на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень» и завершает нашу программу традиционная спортивная рубрика. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» находится мой коллега Алексей Кузнецов. Алексей, добрый день.
Добрый день.
Поскольку речь, естественно, пойдет о чемпионате мира по футболу в Германии, я должен со стыдом признаться, что вчера закончил просматривать матч между Францией и Кореей после первого тайма. Оказалось, что во втором-то тайме было самое интересное.
Да, действительно, Франция не выиграла свой второй матч подряд и рискует повторить свою же судьбу на прошлом чемпионате мира, когда, напомню, она не вышла из группы. Конечно, поговорим о футболе, в частности, о поражении Гуса Хиддинка с точки зрения российских футбольных интересов, о том, о чем мечтает Григорий Суркис, президент Федерации футбола Украины, но не только о футболе, а также о победе Веры Звонаревой на турнире в Бирмингеме. Вернемся к этим темам после выпуска спортивных новостей. Итак, первой командой в группе F, обеспечившей себе участие в плей-офф чемпионата мира по футболу, стала Бразилия. Во втором туре в Мюнхене она одержала победу над Австралией 2-0. Ранее в этой же группе сборные Японии и Хорватии сыграли в Нюрнберге в ничью 0-0. Бразильцы набрали 6 очков, у австралийцев осталось 3. Сборные Японии и Хорватии имеют по 1 очку. В группе G в Лейпциге сборные Франции и Кореи сыграли в ничью 1-1. Набрав 4 очка, Корея лидирует после двух сыгранных матчей. У Франции 2 очка, у Швейцарии 1, у сборной Того очков пока нет, причем Швейцария и Того имеют игру в запасе, она состоится сегодня. Победительницей женского теннисного турнира в Бирмингеме стала россиянка Вера Звонарева. В финале она одолела американку Джейми Джексон 7-6, 7-6. На турнире в немецком городе Халле в главном матче встретились первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер и чех Томас Бердих. Федерер победил 6-0, 6-7, 6-2. А австралийский теннисист Лейтон Хьюитт выиграл турнир в Лондоне. В финале он победил американца Джеймса Блейка 6-4, 6-4. Розыгрыш Кубка мира среди мужских команд по водному полу завершился в Будапеште. В финале сборная Сербии и Черногории обыграла команду Венгрии 10-9. Третье место заняли ватерполисты Испании, одолевшие соперников из Хорватии 13-10. А прошлогодний победитель этих соревнований, сборная России, заняла последнее, 8-е место, при этом россияне проиграли все 4 встречи. Последний этап многодневной велогонки Тур Швейцарии выиграл немецкий гонщик Ян Ульрих. Эта победа позволила ему второй год подряд стать лучшим в общем зачете. Вторым за ним занял место испанец Кольдо Хильперес, а третье – немец Йорк Яшке. И в завершении о том, что в финальной серии чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации состоялся 5-й матч. Сегодня Майами принимал Даллас и победил лишь в овертайме 101-100, счет в серии 3-2 в пользу Майами.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
Итак, в Германии продолжается чемпионат мира по футболу, и сейчас в нашей программе очередной репортаж нашего специального корреспондента Олега Винокурова. Напомню, что в воскресенье в программе «Прессинг плюс» мы с Олегом обсуждали высказывание российского тренера Олега Романцева, который критиковал деятельность Гуса Хиддинка, голландского тренера, который вскоре возглавит сборную России. Тема Олега, что называется, задела за живое.
Вот уже почти сутки прошли с тех пор, как нам здесь просто не дает покоя то, что мы узнали из программы «Прессинг плюс» в свободном дне, потому что только оттуда можно было узнать о том, как в России реагирует на выступление сборной Австралии, ну, в частности, ее тренера Гуса Хиддинка на чемпионате мира. И узнав об этом, мы пришли к выводу, что живем как будто бы в двух каких-то разных мирах. Ну, в одном мире живет весь мир футбольный, тот мир, который празднует здесь чемпионат мира. Ну, а другой мир – это российский футбольный мир, где все, видимо, воспринимается совсем иначе. Вчера как раз играла сборная Австралии, играла с командой Бразилии, которая, естественно, должна была проиграть. И что в итоге и произошло. И тем не менее, после этого матча сколько было сказано добрых слов, восхищенных слов в адрес Гуса Хиддинка, тренера австралийской команды. Настолько организованно, настолько четко играла она и настолько достойно выступила против явного фаворита, что просто тренерский гений Хиддинка был здесь на виду и очевиден всем. Но я даже не могу подобрать слов, потому что сейчас кажется, что я должен доказывать какие-то совершенно очевидные вещи. Они здесь очевидны всем. И в том числе и всем, с кем встречаемся мы в пресс-центре, и кто видит, что мы приехали из России по нашим аккредитационным карточкам. Это могут быть австралийские коллеги, журналисты, немецкие. Это могут быть волонтеры, которые прибывают здесь со всех уголков света. Вот недавно в Кайзерслаутерне встретился нам волонтер, прибывший из Шотландии. Увидев, что у нас на аккредитационных карточках написано «Россия», первое, что он сказал, было: «О, какой у вас будет теперь прекрасный тренер сборной». Но вообще, если говорить конкретно, то Гус Хиддинк является, в принципе, здесь одним из самых популярных, скажем так, участников чемпионата, поскольку говорит он на всех языках, в том числе и на немецком, поэтому местные журналисты очень часто берут у него интервью, приглашают в программы. Была здесь очень интересная программа, ну, конечно, записная, сделанная до начала чемпионата мира, где беседовал с Хиддинком, так сказать, по душам, ну, где-то в такой спокойной обстановке. Райнер Кальмунд, один из руководителей ливеркузенского Байера. Вся эта программа была посвящена Хиддинку, где говорилось и про его исключительные человеческие качества, о том, что этот специалист очень такой откровенный, искренний. И как раз Райнер Кальмунд беседовал с ним так, ну, широко вообще о жизни, о его взглядах на футбол, о его, скажем так, ну, философской жизненной позиции. По всему выходило, что человек этот настолько незаурядный, что его тренерские достижения, а о них просто бессмысленно говорить, к чему ломиться в открытую дверь, они как раз вытекают из его личных качеств. Но если кто-то все-таки вдруг запамятовал, чем вошел в историю мирового футбола Гус Хиддинк, то я напомню, что успех его на предыдущем чемпионате мира со сборной Кореи, которая дошла до полуфинала, был не первым, поскольку и на предыдущем чемпионате 98-го года, где Хиддинк тренировал сборную Голландии, она также дошла до полуфинала, где, как мы помним, лишь по пенальти проиграла сборной Бразилии. Выиграл Гус Хиддинк с Эйндховеном и Кубок чемпионов. Я уж не знаю, кто может предположить, что все эти вершины были покорены Хиддинком при использовании, как там у Олега Ивановича Романцева, примитивного футбола, примитивной тактики.
Ну что ж, многоточие – самый лучший способ завершить тему, поднятую Олегом Винокуровым. В течение чемпионата мира по футболу наши специальные корреспонденты Олег и Валерий Винокуровы продолжат серию репортажей из Германии. В завершение обращаю особое внимание читателей на интереснейшее, на мой взгляд, интервью президента Федерации футбола Украины Григория Суркиса в сегодняшнем номере «Советского спорта». В частности, он говорит о том, что беседовал со Владимиром Путиным, и Путин сказал, что стоит подумать о проведении единого чемпионата на базе чемпионатов Украины и России. И вроде бы даже состоялась встреча Ленарда Юхансона, президента УЕФА, и Владимира Путина, на которой обсуждался этот вопрос. Удастся это или нет, но болельщикам, думаю, такой чемпионат будет не безинтересен. Ну а пока теннисные турниры сегодня начинаются в Исборне, Хертогенбосхе и Ноттингеме. И, разумеется, футбол. Сегодня 3 матча чемпионата мира, в частности, Украина-Саудовская Аравия. Всего доброго. Виктор, вам слово.
Спасибо, Алексей. Напомню, что сегодня спортивную рубрику нашей программы подготовил Алексей Кузнецов. Я на этом заканчиваю программу «Свобода в полдень». Ее провел Виктор Нехезин, продюсер программы Дмитрий Налитов. Сразу после выпуска новостей, то есть через несколько минут, в эфир «Радио Свободы» выходит программа «Правосудие». Сегодня она посвящена детям. Почему ЗАГСы не хотят регистрировать доморожденных детей? Кто препятствует получению российского гражданства детям, родившимся в России? На все эти вопросы попытаются ответить юристы, эксперты программы «Правосудие». Они, это адвокат Татьяна Соломина, адвокат Роман Ямашов и руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров. Все они будут в гостях у Марьяны Трачешниковой, которая и проведет программу «Правосудие». Ну, а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Если беременная жена, то она будет получать 4000 в месяц.
В Рамаллахе толпа, скандирующая «Мы голодны», смела полицейский кордон.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Граждане Литвы признаны виновными в нарушении Кодекса Республики Белоруссия.
Своим поступком вы оскорбили не только Московский кинофестиваль, но выказали неуважение к нашей стране.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве МНУКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».